Глава 33. Босх успокоился и ощутил, что цел, только достигнув дымных окраин Лос-Анджелеса. Плотный, спертый воздух снова окружил его, но сейчас городской смог казался ему целебным. Объехав по шоссе деловой центр, Гарри направился к себе по Кауэнга Пэс. Полдень дорога была перегружена, и Босх смотрел по сторонам. На холмах он заметил угольно-черный след бушевавшего здесь под Рождеством пожара, но это даже утешило его. Босх знал, что семена полевых цветов и трав полопались от жары, и по весне весь склон буйно зазеленеет и зацветет. Следом поднимется по холмам чапарель, и совсем скоро страшные ожоги на земле зарубцуются. На часах было половина второго, и Босх понял, что в миссию Сан-Фернандо на панихиду по Муру он уже опоздал. Поэтому он повернул к долине и поехал через нее к кладбищу. Предание земле тела сержанта Мура, погибшего при исполнении служебных обязанностей, должно было состояться близ Четсуорта. Почтить память непременно прибудут мэр, начальник полиции и, конечно, вездесущая пресса. Босх улыбнулся. «Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться и почтить память выдающегося торговца наркотиками и замечательного организатора производства черного льда». Босх поспел на кладбище еще до прибытия траурного кортежа, но пресса уже столпилась по обеим сторонам подъездной дороги. Несколько мужчин в черных костюмах с траурными повязками распорядителей на рукавах указали Босху место парковки, и он свернул. Заглушив мотор, Гарри закурил и попытался завязать галстук, глядя на себя в зеркало заднего вида. Он был небрит, одежда измялась, но это его не смущало. Могила была вырыта неподалеку от небольшой дубовой рощи. Следуя указаниям одного из распорядителей, Босх зашагал туда напрямик. Ветерок ерошил ему волосы. В рощице Босх прислонился к одному из деревьев на почтительном расстоянии от зеленого навеса, под которым стояли венки и корзины с цветами. Он докуривал вторую сигарету, когда начали прибывать немногочисленные автомобили, обогнавшие процессию. Потом Гарри услышал высоко в небе стрекот моторов. Вертолетное подразделение полиции кружило над катафалком. За ними появились и вертолеты прессы. Эти не улетели, а начали кружить над кладбищем, словно мухи. Несколько минут спустя в воротах кладбища появились первые мотоциклисты, и Босх наблюдал, как камеры телевизионщиков на пригорке разворачиваются в сторону их длинной вереницы. Гарри прикинул, что в кортеже шли сотни-две мотоциклов. Похоже, злопыхатели не преувеличивали. В Лос-Анджелесе полицейские похороны – самый подходящий день, чтобы ездить на красный свет, превышать скорость и разворачиваться в неположенном месте. В лавке никого не осталось. Следом за мотоциклами в ворота въехали катафалк и черный ритуальный лимузин, а после них – все остальные машины. Стоянка быстро заполнялась, и к свежевырытой могиле со всех сторон стекались люди. Босх увидел, как один из распорядителей с повязкой на рукаве помог выйти из лимузина Сильвии Мур. Судя по всему, она ехала в машине одна. Хотя их разделяло расстояние ярдов 50, Гарри заметил, что выглядит Сильвия прелестно. Порывистый ветер трепал подол ее черного платья, и тонкая ткань облегала ее изящную фигуру, как перчатка. Из-за ветра Сильвия придерживала на голове черный берет, руки ее были в черных митенках, а глаза скрывали солнечные очки. Несмотря на траур, она накрасила губы, и Босх не сводил с нее взгляда. Распорядитель провел Сильвию к складным стульчикам, выстроившимся под навесом вдоль аккуратно выкопанной ямы. По дороге туда вдова чуть повернула голову, и Гарри показалось, что она смотрит на него, но из-за черных очков он не знал этого наверняка, а лицо Сильвии не выказывало никаких эмоций. После того, как Сильвия села, несколько человек, в том числе Рикард и другие товарищи Мура по банк, сняли с катафалка серебристо-стальную капсулу закрытого гроба.
«Стало быть, ты вернулся», — раздался за спиной у Босха знакомый голос. Он обернулся и увидел Терезу Корозен.
«Да, только что». Тебе не мешало бы побриться.
Да, и побриться, и еще кое-что. Как дела, Тереза?
Как нельзя лучше.
Рад за тебя. Что было сегодня утром после нашего разговора?
То, что ты и предполагал. Мы запросили отпечатки Мура из картотеки Департамента юстиции и сравнили их с теми, что всучил нам Ирвинг. Ни одного совпадения мы не нашли. Это отпечатки двух разных людей. Так что там, в цинковой коробке, лежит вовсе не Калексико Мур.
Босх кивнул. Он уже не нуждался в подтверждении своих догадок, ибо добыл неопровержимые доказательства. Одно из них – человек с раздробленным лицом, который все еще лежал на кровати в башне замка Кастильо де лос Охос.
«Что ты собираешься делать?» – спросил он. «Я уже сделала».
«Что?»
«Побеседовала по душам с Ирвингом, как раз перед заупокойной мессой. Жаль, что ты не видел его лица».
«Но он не отменил похорон».
«Думаю, он трезво оценивает соотношение вероятностей. Все говорит за то, что Мур, если он не спятил, постарается никогда и никому не попадаться на глаза. Вот Ирвинг и надеется отделаться рекомендацией на должность начальника медицинской лаборатории. Он сам завел разговор об этом, так что мне не пришлось даже втолковывать ему, в каком он оказался положении».
«Надеюсь, новая работа придется тебе по душе», – проговорил Босх. «Ты добровольно лезешь в пасть ко льву».
«Все будет хорошо, Гарри. И спасибо тебе за звонок».
«А Ирвинг знает, как ты до этого докопалась? Ты рассказала ему о моем звонке?»
«Нет. По-моему, в этом не было необходимости. Он знает».
Скорее всего, Тереза не ошибалась. Ирвинг, несомненно, догадался, что Босх каким-то образом оказался в самом центре событий. Посмотрев на Сильвию, Гарри увидел, что она держится спокойно и не плачет. Кресла по обеим сторонам от нее остались пустыми, никто не сел рядом.
«Пойду туда», — сказала Тереза. «Я условилась с Диком Эббортом встретиться здесь. Он обещал назначить дату заседания полномочной комиссии таким образом, чтобы собрать полный кворум».
Босх кивнул. Дику Эбборту, председателю окружной полномочной комиссии с 25-летним стажем, вот-вот должно было стукнуть 70. Тереза звала его своим неформальным попечителем на пути к заветной должности.
«И все-таки, Гарри», — добавила она, — «я хочу, чтобы наши отношения и дальше строились чисто на профессиональной основе. Поверь, я очень ценю то, что ты сегодня для меня сделал, но нам лучше сохранять дистанцию, по крайней мере, в ближайшее время».
Гарри кивнул и долго смотрел, как Тереза, то и дело проваливаясь высокими каблуками в мягкий чернозем кладбища, пробирается между могилами. На мгновение ему представилась сцена сладострастного соития Терезы с престарелым главой комиссии, на чьих фото в газетах замечательнее всего выходила его морщинистая черепашья шея. Картина эта вызвала у Босха приступ отвращения и, прежде всего, к самому себе. Он постарался отогнать скверные мысли и смотрел, как Тереза, смешавшись с толпой, пожимает руки знакомым и приветливо улыбается. Она буквально на глазах превращалась в политика, ибо отныне ей и предстояло им быть, и Гарри отчего-то стало ее жаль. До начала церемонии оставалось несколько минут, а люди все прибывали, и Гарри узнал в толпе сверкающую бритую голову Ирвина Ирвинга. Заместитель начальника полиции был в полной парадной форме при всех регалиях. Шляпу он держал под мышкой. Ирвинг побеседовал с начальником полиции и одним из помощников мэра, поскольку мэр, как всегда, опаздывал, а потом вдруг заметил Босха и, отделившись от толпы, направился к нему. Голову он при этом держал так, словно любовался вершинами далеких гор. На Гарри Ирвинг не смотрел, пока не оказался под деревом рядом с ним.
«Детектив?»
«Шеф?»
«Когда вы прибыли?»
«Только что».
«Не мешало бы вам побриться?»
«Да».
«Ну и что нам теперь делать?»
«Что делать?»
Ирвинг произнес это с такой тоской и растерянностью, что Гарри не знал, отвечать ему или нет.
«Знаете, детектив, когда вчера утром вы не явились ко мне в кабинет, несмотря на приказ, я решил наложить на вас взыскание по статье 1.81».
«Я так и думал, шеф. Я отстранен?»
«Пока нет. Я справедливый человек, Босх. и хотел бы предварительно выслушать вас. Как мне стало известно, сегодня утром вы беседовали по телефону с временно исполняющим обязанности начальника лаборатории судебной медицины. Это верно?»
Босх не собирался лгать, уверенный в том, что на этот раз у него на руках все козыри.
«Совершенно верно, шеф. Мне хотелось, чтобы она сравнила кое-какие отпечатки пальцев».
«Что же такого случилось в Мексике? Отчего вам пришла в голову эта неожиданная мысль?»
«Ничего особенного. О чем стоило бы рассказывать? Убежден, все это будет в сегодняшних новостях».
«Я отнюдь не имею в виду этот убогий рейд, предпринятый АКН. Я говорю о Калексико Муре. Мне нужно знать, Босх, должен ли я сейчас пойти туда и остановить церемонию?»
Гарри увидел, как на чисто выбритом черепе Ирвинга набухла и запульсировала синяя жилка. Через несколько секунд она исчезла так же внезапно, как и появилась.
«Ничем не могу помочь, шеф. Не я занимался расследованием обстоятельств его смерти. Кроме того, мы не одни».
Ирвинг обернулся через плечо и посмотрел на собравшуюся у могилы толпу. Лейтенант Харви Паунс также в полной парадной форме быстро шагал к ним. Очевидно, ему не терпелось узнать, сколько дел успел раскрыть Босх и как будет выглядеть в конце года его возлюбленная статистика. Ирвинг махнул Паунзу рукой, точь-в-точь как регулировщик на перекрестке. И лейтенант резко затормозил, потом повернулся кругом и с той же скоростью пошел в обратном направлении.
«Я пытаюсь выяснить с вами только один вопрос, детектив Босх. Похоже, мы вот-вот похороним с почестями мексиканского наркобарона, тогда как продажный полицейский останется на свободе. Вы представляете себе, какой разразится скандал, если... Черт возьми, не могу поверить, что мне приходится говорить это вслух. И кому? Вам!»
«Не слишком мне доверяете, да, шеф?»
«В подобных вопросах я никому не доверяю».
«Тогда вам нечего беспокоиться».
«Я никогда не беспокоюсь ни о тех, кому могу доверять, ни о тех, кому не могу».
«Я имел в виду, чтобы вы не беспокоились насчет торговца наркотиками. Если вам так легче, считайте, что здесь хоронят коррумпированного полицейского сержанта, который решил скрыться от правосудия в могиле».
Ирвинг рассматривал Гарри в упор. Он даже прищурился, словно пытался, глядя ему в глаза, прочесть все его мысли.
«Вы что, шутите? Как это не беспокоиться? Да вы знаете, каким скандалом это пахнет для всего города и для управления в частности? До одного того, что...»
«Послушайте, Ирвинг, забудьте об этом. Понимаете? Просто забудьте и все. Я же пытаюсь вам помочь».
Ирвинг снова уставился на Гарри. Сам того не замечая, он несколько раз переступил с ноги на ногу, а вена на его голове снова надулась и запульсировала. Гарри знал, что шеф не сможет спать спокойно до тех пор, пока страшный секрет известен такому типу, как детектив Босх. С Терезой Корзан он мог договориться, потому что теперь они играли по одну сторону площадки, но Босх – другое дело. Ситуация доставляла Гарри огромное удовольствие, хотя повисшее в воздухе молчание его тяготило.
«Я запрашивал АКН по поводу рейда и узнал кое-какие подробности их провала. Мне сказали, что Зарило, а они уверены, что это был он, удалось бежать. Сейчас его местонахождение им неизвестно».
Это была довольно неуклюжая попытка заставить Гарри разговориться. То, что уловка не сработала, не удивило, похоже, даже самого Ирвинга. «Они никогда этого не узнают». Ирвинг промолчал, а Босх тоже решил не нарушать тишины. Шеф что-то напряженно обдумывал, и Гарри не стал мешать ему, не без злорадства наблюдая за тем, как массивные желваки на скулах Ирвинга собираются в тугие узлы.
«Мне нужно знать немедленно, существует ли на данный момент эта проблема, пусть даже потенциально, иначе через 3 минуты мне придется выйти перед мэром, перед начальником полиции и перед всеми этими телекамерами и заявить, что похороны отменяются».
«А что предпринимает АКН?»
«Что она может предпринимать? Контролируются аэропорты, разосланы ориентировки местным властям, опубликованы фотографии и описание примет. В данном случае даже АКН не так много может. Преступник скрылся, во всяком случае, так они говорят. А мне нужно знать, надолго ли сохранится подобное положение вещей».
Босх кивнул.
Они никогда не найдут этого человека, шеф.
Убедите меня в этом.
Не могу.
Почему?
Доверие может быть только двусторонним. Недоверие, очевидно, тоже. Над этим Ирвинг задумался. Гарри почудилось, будто он едва заметно кивнул. Человек, которого ищут люди из АКН, Зарило, как они думают, действительно скрылся и не вернется. Это все, что вам следует знать. Говоря это, Гарри вспомнил труп, лежащий на кровати в башне Кастильо де Лос Охос. Лица у него уже не было, еще пара недель, и плоть отпадет от костей, а значит, не будет и отпечатков пальцев. И никаких других способов опознать тело, кроме фальшивого паспорта и бумажника с документами на чужое имя. Татуировка еще какое-то время останется вполне различимой, однако в Барио, святые и грешники, такая картинка на коже не редкость. Да и у сбежавшего Зарило была такая же. Как дополнительную меру предосторожности, Босх оставил на месте и сумку с деньгами. Он надеялся, что в этом случае тот, кто первым наткнется на труп, не известит полицию, а скроется, прихватив деньги. Носовым платком Гарри стер свои отпечатки с обреза и бросил оружие в доме. Потом тщательно запер замок, обернув ржавую цепь вокруг прутьев ворот и заклинил дужку замка так, чтобы он выглядел надежно запертым. Все поверхности, которых он мог коснуться, Босх тоже тщательно протер. Из замка он сразу же выехал в Лос-Анджелес.
«Что, АКН уже приготовились подать всю историю в лучшем свете?» – поинтересовался Босх.
«Они работают над этим», – ответил Ирвинг. «Мне во всяком случае сказали, что ликвидирована разветвленная преступная организация, промышлявшая производством и контрабандой наркотиков. Кроме того, они вроде бы располагают неопровержимыми доказательствами того, что наркотическое вещество под названием «Черный лед» производилось на ранчо, потом по подземным туннелям попадало на ближайшие частные предприятия, а оттуда переправлялось в США вместе с их основной продукцией. Впрочем, смотря по тому, что называть их основной продукцией. Как бы там ни было, но где-то по дороге, вероятнее всего в Калексико, наркотик выгружался, а продукция следовала дальше к своим адресатам. Деятельность обоих предприятий приостановлена. Самое печальное, что одним из них оказался подрядчик правительства США, лаборатория по выращиванию фруктовых мушек, Энвер Убрид. Да, к завтрашнему дню завершат сравнение транспортных накладных, предъявленных водителем на границе и учетных реестров Калифорнийского института по борьбе с фруктовой мушкой. Мне сказали, что эти документы либо подчищены, либо подделаны. Иными словами, границу пересекала больше запечатанных коробов, чем их получали в институте.
Где-то у преступников был свой человек.
Скорее всего. Инспектор Министерства сельского хозяйства на заводе подрядчика либо дурак, либо продался. Я уж не знаю, что хуже.
Ирвинг щелчком сшиб с плеча какую-то невидимую пылинку. Это не мог быть волосок или перхоть, поскольку голову он брил наголо и протирал по утрам одеколоном. Отвернувшись от Босха, заместитель начальника полиции смотрел на гроб и на толпу офицеров вокруг него. Не оборачиваясь, он слегка расправил плечи и сказал:
«Не знаю, что и думать, Босх, верить вам или нет?»
Гарри не ответил. Над этим вопросом Ирвингу предстояло ломать голову самому.
«Только запомните, детектив Босх, что в случае чего вам придется так же плохо, как управлению. Даже хуже. Полицейское управление, в конце концов, сумеет отмыться, и все вернется на круги своя. Чего, увы, нельзя сказать об отдельном человеке, на которого ляжет хотя бы тень такого громкого скандала».
Босх печально улыбнулся. Никогда не оставлять вопросы открытыми. В этом был весь Ирвинг. Его выпад был угрозой, означавшей, что если детектив когда-нибудь попытается использовать свои сведения против управления, то пойдет ко дну вместе с ним. За этим заместитель начальника полиции проследит сам.
«Вы боитесь?» – спросил Гарри.
«Боюсь чего, детектив?»
«Мало ли, меня, себя, того, что все откроется, или того, что я ошибся. Всякое может случиться. Неужели вы не боитесь всего этого, шеф?»
«Я боюсь только людей без мозгов, тех, кто действует, не продумав наперед каждого своего шага. Впрочем, по-моему, вы не из таких».
Босх покачал головой.
«Ближе к делу, детектив!»
Ирвинг явно терял терпение. «Мне нужно вернуться к начальнику, а кроме того, только что прибыл мэр!»
«Чего вы хотите? Из того, что в пределах моих полномочий?»
«От вас я ничего не приму», — тихо ответил Босх. «Как раз этого-то вы, похоже, никак не поймете».
Ирвинг повернулся к нему.
«Вы правы, Босх. Я действительно не понимаю вас. К чему рисковать всем, чтобы не получить ничего? Это заставляет меня постоянно беспокоиться за вас. Вы играете в команде, но не для команды. Вы играете для себя».
Босх пристально поглядел на шефа. Ему хотелось улыбнуться, но он сдержался. Сам того не сознавая, Ирвинг только что сделал ему комплимент.
«Все, что случилось в Мексике, не имеет к управлению никакого отношения», — пояснил он. «Если я что-то и сделал, то не ради команды, как вы выразились, а ради кого-то или чего-то другого».
Ирвинг обратил на Босха тяжелый взгляд, и желваки на его скулах вздулись и опали, когда он скрипнул зубами. Под сверкающим куполом бритого черепа блуждала на губах кривая улыбка. Именно в этот момент Босх уловил близкое сходство между лицом Ирвинга и татуировкой на руке Мура, дьявольская маска под нимбом святого. Потом глаза шефа понимающе вспыхнули, и он быстро посмотрел туда, где сидела Сильвия Мур.
«Играете в благородство, детектив? Хотите, чтобы вдова получила пенсию?»
Босх промолчал. Он пытался понять, известно ли Ирвингу что-нибудь, или это просто догадка. Пытался, но не мог.
«Откуда вам известно, что она здесь ни при чем?» — спросил Ирвинг.
«Я знаю это».
«Откуда у вас такая уверенность? Вероятность...»
«Оттуда же, откуда и у вас, шеф. Из письма».
«И что же?»
По пути в Лос-Анджелес Босх размышлял только о Муре. За 4 часа езды по пустому шоссе Гарри успел обдумать все, что оставалось неясным. Теперь ему казалось, что он способен объяснить почти все.
«Это письмо написал Мур», — начал он. «Можно сказать, что Кэл донес сам на себя. У него был отличный план, и письмо послужило началом. Он написал его сам, больше некому». Он замолчал, чтобы закурить сигарету.
Ирвинг не торопил его, терпеливо ожидая продолжения.
По ряду причин, которые, должно быть, уходят корнями в его далекое детство, Мур считал себя неудачником, но надеялся когда-нибудь все поправить. Он перешел черту, как только ему представилась возможность что-то изменить. И лишь оказавшись по другую сторону баррикад, Мур понял, что обратного пути нет. Но он не мог и оставаться тем, кем стал. Ему хотелось выбраться, спастись, неважно какой ценой. План его заключался в том, чтобы заставить ОВР начать расследование. Он и сделал это, написав письмо. В нем Мур привел такие подробности, чтобы с одной стороны уверить Частина в его серьезности, а с другой – не дать ему раскопать что-то по-настоящему серьезное. Письмо должно было бросить тень на имя Мура, возбудить подозрения. Кэл долго проработал в управлении и хорошо представлял себе, как будут развиваться последующие события. Он знал, как работают ОВР и люди, подобные Частину. Своим письмом Мур создал себе соответствующую репутацию, замутил, так сказать, воду, чтобы, когда его труп обнаружат, управление, то есть вы, шеф, не пожелало проводить подробное и тщательное расследование. Мур читал вас как открытую книгу, Ирвинг. Он не сомневался, едва до вас дойдут новости, вы сразу же решительно и энергично броситесь защищать честь управления. Расследование как таковое заинтересует вас лишь во вторую очередь. И Мур послал письмо. Он использовал вас, шеф. И меня тоже.
Ирвинг повернулся боком к могиле. Церемония должна была вот-вот начаться.
«Продолжайте, детектив», — сухо поторопил он. «И побыстрее, пожалуйста».
«Не спешите, шеф. Здесь далеко не все лежит на поверхности. Помните, вы говорили мне, что Мур снял номер в мотеле на месяц? Это была лишь первая линия его обороны. Если бы за все это время тело так и не нашли, разложение зашло бы так далеко, что ни о каких отпечатках пальцев не было бы и речи. В нашем распоряжении оказались бы только отпечатки, оставленные им. В этом случае Мур чувствовал себя в полной безопасности. Но его нашли раньше», — заметил Ирвинг.
«Да, но, как я говорил, Мур умело построил оборону, и мы наткнулись на ее второй эшелон, на вас. Кэл был копом и знал, что вы предпримете. Он не сомневался, что вы пойдете в отдел кадров и воспользуетесь дактилокартой из его личного дела.
Но это весьма маловероятно, босс. Не мог же он всерьез строить на этом свои расчеты?
А на мой взгляд, это был беспроигрышный вариант. В рождественскую ночь, увидев вас с папкой, я догадался, что это такое еще до того, как вы открыли рот. Поэтому меня не удивляет, что Мур безошибочно раскусил вас и подменил дактилокарту. Да он и не рассчитывал, что до этого дойдет, хотя и подготовился.
А вы, Босх? Вы были третьим эшелоном его обороны?
Да, по крайней мере, мне так кажется. Мур воспользовался мной как страховкой на самый крайний случай, если номер с самоубийством не пройдет. Он хотел, чтобы кто-то отыскал правдоподобную причину для оправдания убийства. Его выбор пал на меня, и сначала я действовал точно так, как он предполагал. Мур оставил мне подборку материалов, тем самым подтолкнув меня на тот путь, который был нужен ему. Я почти убедил себя в том, что знаю, почему убили Мура, но все это была липа. Мур добивался одного, чтобы никому не пришло в голову внимательнее заняться трупом, который он оставил в ванной. Ему нужен был выигрыш во времени.
Но вы пошли дальше, Босх. На это Мур не рассчитывал.
Наверное, нет. И Гарри вспомнил их последнюю встречу в замке. Про себя он до сих пор не решил, предвидел ли Мур его появление. Неужели Кэл нарочно медлил, ожидая, пока Гарри придет и убьет его? Но эту последнюю тайну Калексику Мур унес с собой.
«Для чего?» – спросил Ирвинг.
«Что?» – не понял Босх.
«Я спрашиваю, для чего ему нужен был выигрыш во времени?»
«Полагаю, он планировал вернуться в Мексику, занять место Зарилу, а потом бежать со всеми его деньгами. Вряд ли он намеревался оставаться Эль Папой всю жизнь. Он просто хотел снова поселиться в замке».
«Что?»
«Так, ничего». Они немного помолчали, а потом Гарри подвел итог. «Уверен, шеф, вы все это уже знали».
«Знал?»
«Да, вы догадались после того, как Частин доложил вам, что Мур сам написал это письмо».
«А как об этом узнал детектив Частин?»
Ирвинг упорно не хотел открыть Босху ни одной подробности, но Гарри не нуждался в этом. Он обнаружил, что, рассказывая шефу всю историю, начинает лучше понимать, как стыкуются друг с другом отдельные части. Это было то же самое, что рассматривать на просвет одежду в поисках дырок и прорех. Когда пришло письмо, Частин решил, что его написала жена. Тогда он направился к ней домой, чтобы допросить, но она все отрицала. Детектив попросил разрешения взглянуть на пишущую машинку, чтобы убедиться, но Сильвия Мур выставила его за дверь. Прежде чем сделать это, она сказала, что у нее вообще нет пишущей машинки. И вот когда обнаружили труп Мура, Частин начал размышлять. Именно тогда он забрал пишущую машинку из рабочей комнаты Мура в участке. Должно быть, он сравнил шрифт машинки со шрифтом письма и понял, что письмо прислал либо сам Мур, либо кто-то из его ребят из банка. Думаю, как раз на этой неделе Частин допросил их по одному и пришел к заключению, что автор письма сам Мур. Ирвинг молчал, ничего не подтверждая и не опровергая, но Босх не нуждался в этом.
Отличный план, не так ли, шеф?
Мур разыграл все это, как партию в солитер. Только он заранее знал все карты, лежавшие на столе, прежде чем их открыли.
Кроме одной, поправил Ирвинг. Кроме вас, Босх. Он не рассчитывал, что вы станете действовать так настойчиво.
Гарри не ответил. Он снова поглядел на Сильвию. Она не виновата, и теперь ей ничто не грозит. Потом Босх перехватил направленный в ту же сторону взгляд Ирвинга.
«Она ни при чем», — сухо сказал Гарри. «И вы знаете это. Точно так же, как и я. Попробуйте только устроить ей неприятности, и я сделаю так, что вы об этом пожалеете».
Босх не угрожал, хотя прозвучало это как вызов. Это было всего-навсего деловое предложение. Он предлагал заключить сделку. Ирвинг немного подумал и кивнул. Договор был подписан.
«Ты говорил с ним, Босх?» Вдруг спросил Ирвинг.
Гарри понял, он имеет в виду Мура, но знал, что не может ему ответить.
«Что ты вообще там делал?»
Не дождавшись ответа, Ирвинг повернулся и, прямой как эсэсовец на параде, повернулся к креслам, где расположились все самые важные городские шишки и командование управления. Там он опустился на стул, который держал для него адъютант, стул во втором ряду, прямо за спиной Сильвии Мур. На Босха он больше не смотрел.